со всего мира. Но говорить про это в мейнстриме нельзя. У нас тут экономика пиздежа, а у них, не знаю, таких комплексных деривативов в русском мате просто нет. Мы рядом с этими ребятами невинные лохи. Тимофей подозрительно нахмурился, чувствуя поношение святынь, открыл было рот, но вовремя вспомнил, что он не на службе. В общем, трудно представить четырех людей, у которых нашлось бы меньше общего, если не считать молодости, пожалуй, даже еще юности. Но одна совместная страсть у них все же была. Трекинг. Они познакомились в Непале, на Латанге. В разреженном горном воздухе русские люди сходятся друг с другом легко и быстро. Потом уже вместе ездили на тропу Голицына, Софийские озера в Архызе, к Белухе на Алтай и еще на несколько маршрутов попроще. Мечтали, попав в следующий раз в Непал, сходить к базовому лагерю под Эверестом, возложить цветы, как шутил Иван. Поездку в Кабарду даже нельзя было назвать трекингом в высоком спортивном смысле. Это был откровенный расслабон и любование видами. Бухинг, как выразился Валентин. Заранее не наметили даже точного маршрута, решив все определить на месте. В поезде Дональчика изрядно выпили и остановились на день в городе, чтобы прийти в себя, а если совсем честно, чтобы продолжить. В результате до базы долины Нарзанов-2 добрались вечером следующего дня, уже почти в темноте, и протрезвели полностью только в горах. Водитель схалтурил, высадил у крутой тропы, спускающейся от дороги, и сказал, что турбаза внизу. Но там оказался просто частный дом с реально злыми собаками, терпение которых не хотелось испытывать. Все же удалось поговорить с какой-то старушкой. Выяснилось, что поворот на турбазу проскочили, и теперь надо вернуться на дорогу и спуститься по ней почти на километр вниз. Друзья не роптали. Любой вечер в горах прекрасен, и на грунтовке было к тому же тихо, машины уже не ходили. Если б не рюкзаки, был бы вообще рай. К турбазе шли молча, здесь совсем по-другому дышалось и думалось. Как обычно, каждый давал себе слово переехать когда-нибудь жить в горы, покончив с липкой городской сажей навсегда. А для этого, зажмурившись покрепче по возвращении в Москву, вонзиться в сажу так глубоко и безжалостно, так эффективно и метко, что после этого последнего окончательного погружения и так далее и тому подобное. Мысль была обычной для гор и одинаковой для всех четверых, словно их в очередной раз накрыло одним и тем же ватным одеялом. Но социальный философ Валентин прицепил к паровозу общей мысли формы свой уникальный вагончик. «Культивируя подобные намерения, — медленно и веско думал он, — мы вовсе не решаем выбраться из дерьма и переехать в горы. Мы на самом деле решаем нырнуть еще глубже в дерьмо, но не просто так, а во имя гор». И в этом именно сущность человеческого взаимодействия со всем высоким и прекрасным. Мало того, если разобраться, именно для поощрения особо глубоких и перманентных погружений в дерьмо социум и культивирует всяческую красоту, эксклюзив и изыск наподобие пятизвездочных курортов на 10 дней в году. Но это, кажется, уже какой-то социологический фрейдизм. Выражение «социологический фрейдизм» стоило того, чтобы его записать. И Валентин уже потянулся за телефоном, но в смысле сбил хриплый стон, прилетевший сверху. Потом донесся еще один, и еще. И сделалось, наконец, ясно, что кто-то громко и немузыкально поет. Песня приближалась, и вскоре стали различимы слова «Эсю тюн экзисте па». «Димва пуркваже гзистере». Тимофей, знавший немного по-французски, засмеялся. «Что он поет?» — спросил Иван. «Если бы ты не существовал, — ответил Тимофей, — скажи, зачем тогда быть мне?» «Ты это кто? Бог, что ли?» — спросил Андрон. Тимофей пожал плечами. «Ну и чего он? Экзисте?» — не успокаивался Андрон. «Кто? Про кого поют?» «Не знаю», — ответил Тимофей. Джо Дассен, который эту песню пел, все обдумал и умер. Так что, наверное, не экзисте. «Культурный уровень населения неудержимо растет», — сказал Валентин. «Это ведь не на Елисейских полях происходит. В горах, на Кавказе, ночью. Дорога сзади серпантином уходила вверх. Когда невидимого певца скрыл край горы, песня стихла. Но скоро раздалась опять, уже ближе, и на кустах появилось пятно света. Кто-то спускался на велосипеде с гор. «Фига себе! На велике! Откуда он едет-то? Там дальше ни одного населенного пункта на 40 километров. Или на все 80. Только чабаны. Может, просто кататься ездил. Возвращается». Фара уже слепила глаза, и друзья расступились, чтобы дать велосипедисту проехать. Сперва тот был скрыт яркой иглой света, бившей с его руля. А потом фара проплыла мимо, и ночной ездок стал виден. Это был мужчина с длинными седыми волосами и бородой, в черном спортивном костюме с светоотражающими наклейками. «Какой-то Гэндальф», — подумал Валентин. На руле велосипеда горела не просто фара, а мощный электрический фонарь. Валентин успел заметить в ушах велосипедиста наушники, и стало ясно, отчего тот так фальшивит. Он от всей души подпевал своему музлу, дурным голосом, как всегда выходит у людей, лишенных музыкального слуха. «Какой интересный тип», — сказал Тимофей, когда велосипедист унесся в ночь. «Не похож на местного джигита».
«Может, теперь джигиты такие?» — ответил Иван. «Куда он едет?»
«На нашу базу и едет. Куда еще?» И точно. Исчезнув за кустами, свет фары через минуту появился ниже и осветил открытые ворота, плакаты у дороги и домики. Велосипед повернул в ворота, проехал между домиками, и фара погасла. «Она!» — кивнул Тимофей. «Как на фотках».
«Это Господь нам ангела послал», — сказал Иван. «Дорогу показать».
«На ангела он чё-то не очень», — ответил Андрон.
«Был бы я один, обосрался бы».
«Узнаем завтра, кто это такой». Ночь пришлось провести в единственном открытом коттедже типа Garden View. Администрация ушла спать. Возможно, в тот самый дом с собаками, у которого водитель ссадил друзей. Коттедж был просто дощатой хижиной, но в нем, к счастью, оказалось три кровати. Никто даже не стал распаковываться. Иван спал на рюкзаках. В 9 утра на ресепшене зародилась жизнь.
«У нас заказано 2 полулюкса», — объяснил хмурой, смуглой женщине Тимофей. «И еще нам нужен проводник для трекинга. Дней на 5».
«Полулюксы моют», — ответила женщина. «Заселение в 2. А насчет проводника не знаю. Трекинг в стоимость не входит».
«У вас на сайте написано, что услуга предоставляется по договоренности. Вот мы как раз и хотим договориться».
«Побеседуйте тогда сами. Или с Мусой, или с Акинфием Ивановичем. Не знаю, сколько они возьмут».
«А где они?»
Женщина раскрыла разлинованную тетрадь и погрузилась в изучение каких-то зеленых каракулей. «Мусы следующие 3 дня не будет. Акинфий Иванович здесь. Вон его велосипед». Глаза Тимофея блеснули. «Это его мы вчера на дороге видели? Едет в темноте и поет». Женщина улыбнулась. «Его. Он катается по горам. Велосипед свой увозит вверх на машине, а потом, когда туристов нет, спускается вниз с песнями. Чтобы не слишком педали крутить. Поет так, что собаки в ответ воют. Такая у него личная оздоровительная программа».
«Он местный?» — спросил Иван.
Улыбка исчезла с лица женщины. «Вот вы его сами спросите, раз договариваться будете. Он вам скажет, откуда и чего. А я не знаю. Я вам лучше талоны дам на завтрак, пока не забыла. Еще успеете».
«Где этот Акинфий Иванович?»
«Завтракает. Идите кушать, в ресторане его и найдете». В ресторане ночного певца не было. Друзья устроились на террасе и принялись молча есть. Голодны были все. Завтрак оказался приличным. Свежие фрукты, мюсли, местный кислый сыр, яйца с беконом. Вот только в хлебе было что-то тревожное. Его мелкие серые ломти наводили на мысли об армии и тюрьме. «Впрочем, — думал Валентин, — это вопрос восприятия. Западному человеку, наоборот, показалось бы, что это продвинутая органика с отрубями. А у нас ранние детские впечатления приводят к тому, что